Богу, того, как еще как-то не было по-настоящему, стали вот тем самым проводником, через который я знавал лет. А в советский период радиовещание решительно отличалось от современного. Радиостанции передавали большое, много часов классической музыки, шли трансляции из театров, оперных спектаклей, драматических спектаклей. Таким образом, я прослушивал репертуар, наверное, всего Московского художественного театра, МХАТа, Малого театра, театров из разных городов страны. Транслировали классическую драматургию, европейскую, русскую. Транслировали оперы, симфонические концерты. И это как-то сложилось какую-то страсть мою. Для меня было очень важно, что в силу этой изоляции я как-то очень рано, стал понимать, что такое книга, и даже чувствовать, скажем, в шестом классе, чем в седьмом классе я прочел Флабера всего, дома были эти книги, просто мама, в общем, любила, очень любит литературу, и эти книги были разрозненные, но почти все романы были. И тогда же я прочел его роман «Госпожа Говори», и я хорошо помню, что был момент, когда я подумал, что вот если бы когда-нибудь вернуться к этому сюжету. Ну, в общем, дальше было все просто. Была средняя школа, и в нашем классе не было такого соревновательности. В классе были, учились ребята разных национальностей. И были ребята и татьяне, и немцы, и евреи, и казахи. Ну, армяне, я помню, азербайджанцы ребята были. И должен сказать, что ни малейшей тени вот этого национальной розницы, конечно, у нас не было. Мы понимали, что мы разные только тогда, когда родители наших соучеников приглашали нас, весь класс, в гости на какой-то праздник. На день рождения там к мальчику и девочке. Значит, и мы видели, что нас принимают по национальному какому-то обряду. Это было либо по кухне, по отношению к нам. И тут мы понимали, что этот молодой человек, он из армянской семьи, и что в армянской семье существует вот такой акцент жизненный. Покинули эту семью, вернулись опять в школьные классы и в общем, даже никогда ничего никак не проявлялось. Когда я заканчивал школу, я понимал, что если я останусь с родителями, я никогда в жизни ничего с ними не достигну. Отец сильный человек, довольно понимающая жизнь мама. Я был таким человеком очень здоровым, довольно деликатным. Я не шел на конфликты прямым с родителями, потому что видно, что мы жили, когда отец не безвался, и финансово очень тяжело. Можно даже представить, да. Это было тяжелое время для всей семьи. И я принял решение, что я должен после выпускного вечера сразу ехать. Ни дня не быть в семье, уехать немедленно. При огромном сопротивлении родителей я на самом деле после выпускного вечера сразу уехал. Улетел из этого города, это был город Красноводск, на берегу Каспийского моря, это западная Туркмения. И оказался сначала в Москве, я пытался поступать в Институт международных отношений. Начал сдавать экзамены на меня, ну, мне не прошел медкомиссию, меня завернули, и я уехал в город Горький. Тогда он так назывался Нижний Новгород, где были родственники мамы, она мама родом из города Горького. Полагаю, что если есть какие-то родственные связи, люди родственные, значит, и могут чем-то помочь. Помощь мне нужна была, потому что в России я имел очень отдаленное представление. Я сформировался за пределами русского духа, русской культуры, русского языка. За пределами. Это было то Польша, то вот Туркмения. И мои мечты о том, что такое Россия, что такое моя родина, они были, конечно, это были идеальные представления. Это были очень идеальные представления, очень чувственные, очень идеальные. Я приехал, в конце концов, в город Горький, успел сдать документы на исторический факультет университета, совершив первую в своей жизни стратегическую ошибку. И отличительно, что в тот день, когда я сдавал главный профилирующий экзамен, это была история, преподаватели, сидевшие за одним столом, напротив меня, их было трое, они не очень внимательно слушали меня, слушали, что из маленького репродуктора доносилось. Мне поставили отличную оценку, я был очень, на самом деле, хорошо готов к экзамену. Я вышел и спросил ребят, которые ждали своего приглашения на экзамен, что такое, что они там слушают. И они мне сказали: ты что, не знаешь, что произошло? Нет. А вот вели войска в Чехословакию. Наверное, я не совсем понял, что все это означает. Правда, через некоторое время я узнал или увидел, как происходили арестные студенты в Нижнем Новгороде, которые пытались протестовать против такого решения. Это казалось мне верхом смелости, но не совсем понятной смелости. Я стал учиться в университете. Учиться было тяжело. Было тяжело жить материально. Родители не могли мне помочь, что мне какое-то было необходимо для обеспечения жизни. Я пошел работать на телевидении помощником режиссера, местным ассистентом режиссера. Это как-то помогло мне просто жить, практически жить. На всю жизнь оставляю низко склоненным себя вот перед провинциальным советским телевидением. Большая часть того, что я умею, большая часть того, что я разумею, огромный социальный навык от моей работы на телевидении в городе Горьком. Мне было, наверное, 18 лет, я первый сделал первую свою режиссерскую передачу. Почему это был прямой эфир, это была не запись. Конечно, там было много ошибок, много было того, за что потом главный режиссер наказал тех людей, кто допустили меня к пульту, я сидел просто за пультом. Передача была очень простая, там было всего три камеры в павильоне, и шла речь там о музыке Шопена. Но я успел не те кнопки нажать, не то изображение в эфир выдать несколько раз. Был очевидный брак. Но, к моему удивлению, никто не сделал оргвыводов, запретов на дальнейшую мою нештатную, вот это активное участие в работе в режиссуре никто не наложил почему-то. Это было удивительно. Мне было интересно, как работает вся система, зритель, экран, вернее, события телевидения, зритель. И я попросился, и в течение длительного времени я работал на станциях передвижных, которые транслировали матчи футбольные, хоккейные, там какие-то спортивные и какие-то общественно-политические. Это имело для меня огромное значение, потому что в кино, знаете, обычно режиссер работает с одним оператором. Ну, сейчас технология такая, что вы можете уже получить возможность работать с несколькими. Мы снимали сейчас «Фауст», у меня было три камеры в площадке одновременно. И здесь мне очень помог тот вот самый опыт. А когда ты на прямом эфире, у тебя моментально идет сейчас трансляция изображения, у тебя там 3-4 камеры, да, ты должен обработать информацию от одной камеры, вести диалог с тремя остальными, составлять какую-то драматургию изображения, ты должен быть любезен со всеми операторами, понятен каждому из них, а люди они все разные, и в то же время четко чувствовать в течение времени в самом хронометраже. Огромный навык. И всем, кто в дальнейшем хотел бы заниматься режиссурой, я бы просто от всей души советовал бы пройти вот такую вот рутинную стажировку на телевидении заради совести и заради чести режиссерской. Потому что среди режиссеров очень много людей неграмотных и очень много людей эмоционально и социально бесчувственных. Это видно всегда на экране, но и на экране это можно и как-то это спрятать, избежать этого. Но, значит, в сути, в человеческой сути, тем не менее, это остается. работая, естественно, в советский период на телевидении, я сразу столкнулся с таким явлением, как цензура, политическая цензура. В чем особенность советского времени по отношению к культуре? Вы могли не заниматься совершенно никакой политической деятельностью. Собственно говоря, так и было. Подавляющее большинство граждан, кто работал в системе культуры, никогда не перешагивал через вот эти нормы политические. Но твое своеобразие, твои эстетические представления о мире были знаком твоего политического несогласия. И все закрытые картины, все несостоявшиеся выставки и весь непрозвучавший Пучиториан или Шостакович, это все вот эта вот борьба эстетики. Это была глубинная и очень фундаментальная борьба. Но нужно сказать, что в советский период эта эстетическая борьба, которая существует в современном обществе, была много чище, прозрачнее и яснее. Линия фронта была четко обозначена. Сторонники и противники были понятны. Все сидели в строго обозначенных местах. Ты прекрасно понимал, что ты один перед тобой государство с его колоссальным аппаратом, который ведет себя последовательно очень. Закрывается фильм, запрещается показы, которые ты сделал, ты лишаешься работы. И тебе четко формулируют и говорят, за что этот фильм у тебя закрывается. Так у меня были закрыты практически все документальные картины и все игровое, что я делал. До периода перестройки также оно было не разрешено показывать. Так же, как и многие картины, которые я уже стал делать самостоятельно на телевидении, также они не по цензурным соображениям не выпускали в эфир. Шло время, я заканчивал университет, и накапливалось количество моих грехов на телевидении. Не нравились мне наши телевизионные, которые я делал, не нравились репортажи, которые я вел по стилистике, по характеру. И я понимал, что еще год, и меня просто уволят по политической статье с телевидением. Но к этому времени уже подошло окончание университета, я вынужден совмещать ту работу и другую. И единственный был для меня выход сохраниться внутри этой профессии, к которой я относился как, не знаю, водолаз к судну, который лежит на глубине, на дне. Не то, что я очень любил ее, но, наверное, была пытливость какая-то, может, возрастная, ошибочная. И я понял, что единственный выход – это поступить в учебное заведение. И я пошел, сдал документы в ВГИК и хотел поступить в единственную мастерскую, которая готовила режиссеров открытого профиля. Это была мастерская Сгуриди, Александр Михайлович Сгуриди. Он готовил режиссеров телевидения, кино, игрового и документального. И иногда обращал наше внимание на научно-популярную кинематографию. Это была роскошь по тем временам. Я это понял, когда оказался уже в институте, и увидел, какая ожесточенная борьба против Сгуриди и его мастерской велась в институте. Потому что ни Герасимов, там, ни там остальные мастера известные, да, они, конечно, не хотели, чтобы была конкуренция, чтобы появлялись универсальные мастера. Я приехал в мастерскую, имея уже готовые картины. В общем, по целому ряду причин я видел, был принят ошибочно, но тем не менее я стал учиться. И мастер мало со мной имел контактов, он видел, что я уже многое умею, а то, что я делал, ему было совершенно неинтересно и непонятно. Ну, в общем, вот так все и проходило. И в течение вот всего этого времени, когда я шел по этим каким-то ступенькам куда-то, уж не знаю, наверх или вниз, я, конечно, очень хорошо понимал, что у меня нет шансов, если я сам не смогу себя защищать, если я сам не смогу формулировать то, что я хочу. И еще то, что я очень хорошо понял, что надо быть предсказуемым и последовательным. Не нужно для самого себя обманывать и самому себе преподносить какие-то сюрпризы. Я хорошо понял, что работа и жизнь вот в этой области, которая как так называется кинематографом, требует пристрастия, привычки и умения существовать и работать в режиме рутинной работы. То, что многие из вас совершают, да, работаете, не учитесь где-то, это есть такая часть рутинной вашей жизни, обязанности перед жизнью. И, соответственно, есть какое-то увлечение, которому вы даете больше пристрастия. Так и в кинематографе. Когда говорят, что 90% так сказать, в кинематографической области это рутинный труд, это социальный, а только 10% культуры и искусства, так оно есть на самом деле. Потому что когда ты снимаешь картину, делаешь картину, режиссером, потому что касается все, и ты занимаешься всем. От того, как устроена твоя съемочная группа, ссорится или не ссорится члены съемочной группы, какие есть внутренние национальные и социальные своеобразия у людей, с которыми ты работаешь в одной группе, есть ли комплексы людей, кто-то способнее, кто-то не так способен, какое количество серых людей, в принципе, вот в этой киногруппе. Ты все время должен выступать как источник мира. Ты можешь не любить многих в съемочной группе, но никто не должен об этом знать. Ты должен любить трудовое качество этого человека, что он может сделать для общего нашего мира. Это вот такой аспект этой работы. Но по-прежнему я сохраняю свое главное моя любовь, конечно, к литературе, не кинематограф. Я не считаю кинематограф вершиной искусства, и я не считаю кинематограф каким-то особенным искусством каким-то. Литература, да. Литература, да, живопись и музыка. Три основы для нашего независимого личностного развития. Нет пристрастия к литературе, никогда ничего не будет к кинематографу тебя. Я в этом уверен. Но так вот складывалась жизнь день за днем. Произошло второе чудо в моей жизни. Это политические изменения строя в стране. Потому что такие, как я, обязательно оказались бы уже в лагерях через пару лет. Я точно даже знаю, в каком лагере в Сыктывкаре я бы сидел, поскольку накопленность этих грехов теперь уже перед советским государством в виде закрытых цензурных картин, подслушанных твоих разговоров с кем-то, там, дружбы и близких отношений с Тарковским там, и так далее. Это было все неизбежно уже. Я уже как-то готовил себя даже к этому. Я уже думал, как мне в каких-то условиях лишения, особенно как мне себя вести. Но чудо произошло, политический режим изменился, он стал приблизительно таким, изменился и к чему-то к такому примеру, как сейчас. И вот я сижу перед вами сейчас здесь и говорю то, что я говорю. Я хочу сказать, что я посмотрел очень много из работ, которые мне прислали, практически все, что присылалось, наверное, ну, по крайней мере, наверное, большую часть. Составил для себя такую, как бы, комментаторскую такую тетрадь по каждой картине. Есть записи, где там написано, что это совсем неинтересно. Совсем неинтересно, совсем. Есть несколько специальных знаков, есть такие значки «not to bene», то есть очень важно. И я хочу вас, присутствующие здесь, поблагодарить за те уроки, которые вы мне, как вашему, как гражданину этого государства, с которым мы с вами делили все счастья, несчастья, проживания, вот за те уроки, которые вы преподнесли мне. Ну, могу только сказать одно лишь свое, небольшое частное замечание. Это то, что в работах, которые присланы, большей части из этих работ, есть некий такой европейский казус, такая каверна. Болезнь, я так и называю. Очень много социально обусловленных мотиваций и сюжетов, которые вы снимаете. Гораздо больше проблем, мучений, трудностей человек испытывает, преодолевая самого себя, а не давление окружающей среды. Если бы давление окружающей среды и социальные обстоятельства имели такое тотальное значение для человека, всеобщее и всеохватывающее, то я думаю, что ни искусства большого, ни литературы, ни живописи, не было вообще ничего. Просто никогда бы этого не было. Поэтому главная моя тревога и главное мое, может, разочарование в некоторых работах и в некоторой части работ вот в этой вот абсолютно социальной, социально-политической мотивированности сюжета и зависимости героя. Так любят поступать европейские кинематографисты и среднее поколение, и современные молодые кинематографисты во всем мире. Вся Европа, вся молодая Европа, все фильмы молодых режиссеров, даже те, кто начинает работать, они все обязательно рассказывают о социальных бедствиях, социальных проблемах, и все начинают винить все все это окружающий мир, окружающая действительность, политические решения в том, что с ними происходит. Однако мы прекрасно понимаем, что главное поле борьбы – это душа человека. И самый большой враг, самый большой противник для мужчин, по крайней мере, они сами. Женщина – это абсолютно другая жизнь, абсолютно другие задачи, несопоставимые очень часто цели, абсолютно несопоставимые. Мужчины – рабы своих недостатков. И преодолевая вот эти все свои проблемы, выявляя их и в борьбе с этими недостатками, появляется персонаж, который побеждает или проигрывает. Среди гуманитариев мужчин 80% проигравших. Подавляющее большинство гуманитарно настроенных мужчин проигрывают вот в этой битве внутри самого себя. Пожалуй, все. Если у вас есть вопросы, я вам ответил.
Да, профессиональное
вопрос профессионального образования. Это вопрос связан, во-первых, с тем, какая цель, какую цель ставите вы в своей жизни. Если вы хотели бы создавать миниатюры, одно. Если вы хотите строить красивые мосты, это другое. Да, человека, который занимается ювелирным делом, в университете учить можно, но зачем? Ему нужна генетическая или предрасположенность вот к этой вот тонкой душе. Но если вы собираетесь строить мосты, по которым тяжелые поедут паровозики, хотя бы, да? Вот здесь вы должны обязательно понимать, что вы эти мосты должны строить по очень солидным основательным законам. Значит, все рухнет. В первую очередь. Если вы собираетесь заниматься режиссурой, вы должны понимать, что груз ответственности, который лежит на вас, в итоге, да, очень большой. Нужна серьезная, большая гуманитарное основание для того, чтобы быть режиссером. Потому что вы должны много знать. Потому что вы слишком на многое замахиваетесь. Иногда некоторые картины замахиваются на какие-то абсолютно революционные изменения мира. Будь то география мира, будь то политика мира, эстетика или психология. Да? Обратим внимание, какое грандиозное изменение произошло в мире, когда откровенная сексуальность вошла в кинематограф. И как неосторожно это стали делать. И как ни пытались очень многие выдающиеся кинематографисты вот эту сексуальную вот эту составляющую, имеющую огромное значение для искусства кино, мало что из этого получилось в итоге. И это говорит о том, что в кинематографической среде огромное количество сорняков, людей, которые к таким задачам не готовы. Конечно, если вы собираетесь создавать серьезные большие исторические картины там, или серьезные какие-то картины, связанные с драматургией, даже современные, конечно, нужно получать образование. Почему? Потому что технические средства, с помощью которых это создается, непростые. Почему непростые? Потому что те, кто будут показывать ваше произведение, требуют большого, они определяют большие требования к техническому, эстетическому качеству того, что вы делаете. Согласитесь, что сделать картину с современной перезаписью, долгий стерео, там, долгий сырал, долгий там, разные режимы есть, да? Надо многое уметь и многое знать. Это неизбежно. Чем сложнее, значит, система дистрибьюции, то есть показывает ваше произведение, да, тем больше требований качества, а качество требует знаний. Все замыкается. Но, как я и говорил, вот в предисловии на открытии, совсем не обязательно заниматься тотальным, этим вот грандиозным, огромным кинематографом. Абсолютно нет никакой необходимости. Можно заниматься и ювелирным мастерством. Вот ювелирное мастерство, оно доступно всем. У кого есть желание, конечно, и готовность вот так вот особенно как-то работать. Тут нет никаких преград. Ну, конечно, нужны какие-то требования, все понимаете, не буду говорить об этом. Но принципиальных преград здесь нет никаких. Совершенно. Если это будут вот такие драматические или музыкальные, или какие-то опусы, сочинения небольшие, да, можно не учиться. Вы то поколение, у которого уже психофизически есть этот удивительный новый орган, которого не было ни у кого из моего поколения. Телевидение при всей его катастрофической разрушительной силе, при всей преступности природы, без всякого сомнения, преступной природы телевидения, оно сделало всех вас уже режиссерами, уже монтажерами, да? Уже вы многое знаете на интуитивном уровне. Уже просто тут, да? Но при решении больших задач, когда вы начинаете сопоставлять или встревать там, в большую драматургию, там, ну, вот, в 19 век, ну, там, ну, Диккенс, например, решили поставить, или там Испания Лабадалега, или что-то там из сюжета Италии, или там национальный там, русский сюжет, или там сюжеты мифологии Кавказа, начнут требовать уже базовое основание какого-то. Начинаете работать с актером, вам нужно уметь работать с ним. То есть вам нужно уметь разговаривать на одном языке с ним. Знать его терминологию, знать путь, которым проходит актер, да, после чего он стал актером, знать немножко психологию актерскую, прощать какие-то капризы, может быть, а может быть что-то предвидеть, а что-то использовать, ну, да, какие-то особенности поведения этого человека. Это компоненты очень важные, на самом деле. Уметь. Вот это проблема – уметь. Уметь. Вот как сделать так, чтобы уметь? Один только вопрос – учиться. Но это ремесленная часть профессии, да? Формально год или полтора, за год или за полтора я берусь подготовить человека, который умеет работать в кинематографе ремесленным способом. Но как сделать, чтобы потом это легло, чтобы это легло под душу и под интуицию человека, который снимает кино. Как сориентировать его на какие-то основные ценности, и как противопоставить кинематографу, и как противопоставить внутри кинематографиста мысль, что искусство, культура существует только тогда, и художественный мир, так проще, существует только тогда, когда есть эволюционная природа. Потому что эволюция не может быть чистого кино и не может быть чистой музыки. И не может быть нового кино, и не может быть новой музыки. Это невозможно. Кинематограф или вообще искусство – это явление состоявшееся. Искусство уже есть, его не надо создавать. Мы знаем, что это такое. Потрудились, слава Богу, до нас сотни-сотни людей, сотни лет прошло, прошли через все испытания, многое выдержало даже испытания главным временем. То есть мы знаем, что это такое. Поэтому все эти попытки создать новое искусство абсолютно беспочвенные, и это просто дурацкие игры. Но новизна присутствует при этом все равно. Да что это такое новизна? Автор. Вот вы и есть событие для искусства. Вот вы и есть то новое, что в искусстве востребовано и необходимо. Вы можете привнести в искусство только самого себя. Пришел Феллини, кого он приходил? Самого себя. Позови никого. Только самого себя. Берман что делает? Только самого себя вопрос искусства. Кого не перечислите, не знаю, есть сейчас здесь вот Саша Расторгуев или нет, кого он принес искусство? Самого себя. Доделали до Саши, снимали серьезные разные картины. До меня снимали разные прекрасные картины. Каждый из нас приносит самого себя. Поэтому задача, конечно, задача каждого человека вот это вот, с одной стороны, сохранить свои своеобразия, с другой стороны, бороться с самим собой за развитие своего совершенствования, своего организма, и физического для мужчин, и духовного. Другого пути нет. Но, еще раз говорю, можно без специального кинематографического образования. Можно. Можно. Иногда нужно. Случаи такие в мире есть. Вы знаете, что все мы смотрели, например. Не, ну даже не буду приводить пример. Случаи есть, они известны. Когда не оканчивали вузы люди и работали в кино. Но они были особенными какими-то личностями. Личности должно быть больше, чем профессии. Личность в человеке должна быть больше, чем актерских качеств. Выдающиеся актеры – это люди, у которых личность больше, основательнее, чем их профессиональное мнение. Она настолько значительна, что даже их мастерство не может выразить всю значительность их личности. Ну, например, Евстигнеев в нашем случае, Хоффман, например, в случае с американской практикой игровой. Ну, например, да, когда личность, человек, его духовные, интеллектуальные, сексуальные, гуманитарные качества, психофизиология разнообразнее, выше, чем то, что может выразить. Это важно. Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. А вы не могли бы дать обратную связь с точки зрения жюри? Вот вы как член жюри, а что вы смотрели, на что обращали внимание, что для вас было ценно, какие критерии, может быть, и что вообще вам было интересно в этих работах?
Могу сказать, могу, но конечно, про себя, не только про себя, другие члены жюри могут, наверное, на своих семинарах, если будут вопросы, они ответят. Для меня самое главное — лицо человека. Самое главное — лицо человека. Я очень рано понял, что человеку нужен только человек. Никакой другой ценности в жизни человека нет. Ни кино, ни искусство там. Ничего, только человек. Человеку нужен только человек. Это особенность человеческого рода, и Богом, там, не знаю, Христом, Аллахом, это все в нас помещено как некая святость. Нам нужен только человек. Мне нужно человеческое лицо, мне нужно состояние человека, мне нужно понимание, притягательность поведения человека, мне нужно доверие к нему человеческое. Я хочу понимать и чувствовать его, и мне совсем не важно, этот человек иллюстрирует мою жизнь, да, совпадает с моим принципом или нет. Тогда это совершенно противоположные вещи. Собственно, как и в режиссуре. Мне не нужны великие выдающиеся фильмы. Мне нужны режиссеры, хорошие люди. Понимаете? Не знаю, понятно. Когда я смотрел работы, присланные здесь, я видел очень много удивительных лиц. Я еще хочу составить для себя лично такую картотеку лиц, персонажей. Может быть, как-то со временем, если Бог даст, то я буду работать еще. Может быть, я кому-то буду связываться с кем-то и просить помощи и участия в том, что я делаю. Через лицо, через эмоции человека передается какая-то особая совершенно жизнь, божественная. Вот за все время моей практики работы в кино, а я и снимал документальные картины, игровые, и работал и с актерами, и не актерами, в самых сложных фильмах, я, конечно, понял, что вот эта удивительная, удивительная, совершенно необыкновенная ценность человеческих качеств в актере. И как удивительно, эти человеческие качества постепенно переходят в профессию. Это не всегда, но это удивительно. Лиц. Интонация лиц. Сочувствие, смирение, не агрессивность. Не люблю, ненавижу в кино агрессивность. В разных формах. Не терплю агрессивности. Потому что агрессивность в кинематографе — это все равно, что как сумасшедший сбитый визуальное произведение уникально и чудовищно по степени разрушительного действия на человеческое существо. Никакие наркотики, никакой алкоголизм, там, никакие там, экологические проблемы не разрушают человека так основательно, как кинематограф и вся визуальная культура. Деструкция, которая производится внутри души, происходит, простите, внутри души человека, да, она настолько основательна, что незалечимо это. Человек, который вырос исключительно на телевидении, на всей вот этой вот, на всей вот этой вот системе, на это никогда не будет гуманитарным человеком. Поэтому задача искусство всякого современных гуманитарных людей, я надеюсь, части хотя бы молодежи, на мой взгляд, заключается в том, чтобы вот эту вот дегуманизацию людей хотя бы держать на время. Хотя бы держать. А это все опасность визуального искусства. Потому что оно порождает миллионы серых и ленивых людей. Кинематограф порождает лень. Тотальную и бесконечную, безграничную. Надо это хорошо понимать. Хотя, может, я ошибаюсь.
Огорчает и раздражает? Огорчает и раздражает, ну, в мире сегодня, ну, человечество вообще.
Политика, конечно. Политика сегодня стала серьезной большой силой. Серьезной большой проблемой человечества. Очень мало людей, кто понимает, что на самом деле природа политики – лавирование. Понимаете? Без лавирования, без вот таких вот движений политика осуществляет почти невозможно. Но народ-то никогда и нигде не сможет уследить вот за этой змеей, которая вот хвост показался здесь, потом вот здесь. Понимаете? Во всех странах происходит тотальный обман людей. Ни в одной стране мира, во главе стран, не стоят гуманитарные люди, люди, тяготеющие культуру. Ни в одной стране. Ни в одной стране мира нет ни одной культурной партии, которая бы контролировала и хотя бы как-то боролась за интересы гуманитарности в разных странах. Ни во Франции, ни в Германии, ни в Великобритании. Ни один парламент, ни одна демократическая институция ни одной страны мира не породил ни одной гуманитарной партии. Получается, что люди брошены, но общество-то живет по принципам политическим законам, а они все неуловимы. А они все вот такие, вот как кусочек мыла маленький. Берешь, Антон, выскальзывает и падает. Наклоняешься, он уже меньше. Опять выскальзывает и падает, выскальзывает и падает. Это меня больше всего огорчает и больше всего тревожит. Потому что это способ заведения нас в тупиковое положение. И отдельных народов, и государств, и, собственно, культуры тоже. Потому что культура также требует своих поводырей. Она не может идти. Вообще ничто невозможно без Кормчева. Вот эта вот идеология, понятие Кормчева, оно существует во всех наших уважаемых великих религиях. И без Кормчева, без проводников невозможно нигде и никогда. Вот современная ситуация уничтожает этих Кормчев и принуждает или убеждает миллионы людей сказать, да ты сам знаешь, куда тебе идти. Или там, не знаешь, там тебе кто-то подскажет. Вот это одно из самых тяжелых вот таких последствий. Мы теряем голоса, свободу и будущее на это. Вот я вот так ответил вопрос. Пожалуйста, да. Пожалуйста.
Мне просто интересно, а вот насколько вообще получается нужна поддержка вообще вино и вообще искусство? Вообще нужна ли она?
Вопрос серьезный. Я много жил и много бывал в Японии, где вообще нет, насколько я понимаю, даже Министерства культуры. И никогда японское государство не участвовало в создании графических произведений, считая, что дело граждан. Есть две страны, где откровенно государство поддерживает кинематограф. Вы знаете, Франция и Россия. Бюджеты не маленькие. Но, как вы понимаете, везде это вопрос, как происходит распределение. Если мы понимаем, в каком состоянии тяжелейшем находится структурно и профессионально там, Министерство внутренних дел страны, если мы понимаем, в каком тяжелом положении находится бизнес, там, сама политическая ситуация, да, какой разнузданная, абсолютно неуправляемая, уже не сдерживаемая совершенно коррупция, мы также понимаем, что та же самая проблема есть в кино. Я не вхожу в число тех режиссеров, теперь уже помощь государства, которым будет помогать государство, я в этих списках вычеркнут. Но до этого я всегда работал при помощи государства. Практически во всех моих сметах, за редким исключением, всегда присутствовало хоть небольшой объем на государственный денег. Мне всегда это нравилось. Нравилось, потому что возникала определенная ситуация моей ответственности перед аудиторией национальной. Да? Государство мне выделило деньги, пусть небольшие. Откуда деньги-то у государства? Ну, собрали в налогах, через налоги, там, через продажу, распродажу национальных там, богатств. Что получается? Я должен предъявить обществу то, что я сделал. А общество должно увидеть, куда эти деньги расходуются. Хотя бы какая-то часть общества. Нужно понимать, куда это расходуется. И кто, что граждане страны, признанные во всем мире, еще не совсем признанные, что они на эти деньги делают, что вообще они делают, что такое вообще искусство и заработок. Но по целому ряду причин, естественно, это невозможно. Я отношу к числу режиссеров картины, которые не показываются очень часто умышленно, специально. Там, например, канал «Россия», там есть просто это закрытая тема. Там фильмы мои, может быть, такие же режиссеры, как я, не показывают по определению. Хотя это государственный канал. Участие государства в кинематографе, так же, как участие государства в других видах культуры, абсолютно необходимо. Государство существует для того, чтобы сохранить облик человечества. Государство существует для того, чтобы защитить и умножать культуру. А вот всякие ВВП, всякие армия, какие-то там каратели и прочие органы, да, правительство, там всякие министерства, деньги – это средства для решения этой задачи. Самая главная задача, самым главным министром будет министр культуры, мы понимаем. Если мы сохраним человеческий облик, если мы этот человеческий облик будем делать более таким разнообразным, интересным, если мы сохраним любовь людей друг к другу, вне зависимости от национальности, от национального уклада, терпение, терпимость, если мы поймем, что нам нужно сохранять культуру, большой народ или малый, неважно какой, беречь ее и сохранять, помогать, тогда мы станем сверхлюдьми, сверхчеловеками, что называется. Почему государство должно выполнять эти задачи? Откуда у него деньги? Да, от нас. Мы зарабатываем эти деньги через налоги. Мы на самом деле работаем. Мы создаем богатство государства. Будет цивилизованное культурное государство, будет совсем другая армия, будет другая идеология, будет другое министерство иностранных дел, да? Будут другие взаимоотношения межнациональные, и пошло одно за другим. Участие государства в финансировании культуры абсолютно необходимо. У нас есть библиотеки, у нас есть музеи. Кто бы мы были без музея? Да мы бы в гордыне погибли бы все, если бы нам в музее все время не показывали. Ну-ка, парень, посмотри, что у тебя делалось. Ну-ка, ты говоришь, что ты великий художник, да? Ну-ка, посмотри, вот в эту стеночку обернись, находясь в Эрмитаже. Или там в Русском музее. Посмотри-ка. Или в свое время в Грозном был блестящий, великолепный музей изобразительного искусства. Привели парня, да, который решил, что он великий художник. Да? И показали, ну-ка посмотри. Ты видишь, что здесь сделал предшественник твой, да? Что это такое? Кто бы мы были без музея? Но кто и как нам поможет сохранить эти музеи? Они стоят дорого. И задача музея не показывать эти чудеса, сохранять государство. Государство, мы. Вот мы, а потом уже государство. Сначала гражданское общество, а потом уже государство, которое обслуживает интересы гражданского общества. Государство – это официант. Оно все время спрашивает у граждан, что вам надо, а что вам еще надо, что вам подать, что вам подать, что вам подать. А ну-ка подай ко мне отремонтируй здание этого музея. А ну-ка там сохрани театр, например, в Нальчике, где погибает театр, драматический театр, да? Или там возьмите любую там из республик, например, того же Закавказья, там нет ни одной серьезной большой телевизионной станции, ни одного серьезного радиоканала национального. Но не только там. Кто? Гражданское общество, потом государство и правительство, которое уже, так сказать, ну, как-то это государство нормализует. Еще долго это будет абсолютно необходимо. Надеюсь, вечно. Что же касается собственного финансирования кино, то тут надо, конечно, понимать. Есть кинотовар, коммерческий кино, кинотовар. Это кинематограф не должен получать из государства средств ничего. А вот авторское кино, детское кино, документальное кино, исследовательское кино должно быть заботой и главной болью государства. Сейчас у нас финансирование совершенно прямо противоположное. В Москве образовалась группа людей, которые все эти потоки приватизировали, и в основном все деньги идут на это коммерческое производство. Надеюсь, что мы сможем изменить ситуацию эту и решительно повернуть в другую сторону. Но, к сожалению, пока вот ситуация такая. Положение сложное в кино. Да, слушай.